Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. Это триумфальное возвращение программы «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиз, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Что, соскучились, что ли? В чем триумф-то состоит? Мне объясните.
Целых 3 недели мы с вами не виделись. Я уверена, что все очень скучали, что все уже купили на diletant.shop книгу «Шанс», вот эту вот книгу «Шанс», и поставили лайк нашему эфиру и подписались везде, где только можно.
Ну вот мы по количеству лайков сегодня и увидим, все ли подписались или не все.
И все ли соскучились. Домодедово. С потрясающей скоростью. Генпрокуратура, иск Генпрокуратуры был удовлетворен. Буквально за одно заседание суд решил, что нужно национализировать Домодедово, при том, что это 25 организаций общей стоимостью более триллиона рублей. К счастью, дело оказалось простым, справились всего за одно заседание.
Ну, а что вас удивляет? Очень привлекательный актив. Частные менеджеры, частные владельцы 30 лет вкладывали деньги в развитие засранного, извините за выражение, аэропорта Домодедово времен советской власти, который к середине 90-х, в начале 90-х, ну, по большому счету, уже полностью потерял свою роль как хаб, аэропорт для Москвы, потому что у него была направленность на страны, на республики, страны Центральной Азии, откуда полеты сократились. У него направленность была на Дальний Восток, специализация, тоже полеты сократились. В принципе, было не очень большое количество грузовых полетов в Китай. Ну, большое, челноков возили. Вот, и, в принципе, аэропорт умирал, и государство решило, что здравые овцы, хоть шерсти клок, и нужно хоть за какие-то деньги все это дело продать. Ну вот, продали Дмитрию Каменщику, его партнерам, которые действительно 30 лет и вкладывали деньги в развитие, и, я бы сказал, к началу 2000-х, наверное, да, в середине 2000-х годов, Домодедово был образцово-показательным аэропортом по сравнению с теми аэропортами, которые владело государство московскими, и не только московскими, да, и Шереметьево, и Внуково, которые оставались вот в таком в советском состоянии. И Домодедово показало, что можно развиваться, что управление аэропортом, владение аэропортом – это очень прибыльный бизнес. Это не аэродром, это не взлетно-посадочная полоса. Да, это, собственно, сама взлетно-посадочная полоса в России по закону является собственностью государства на у любого аэропорта, у любого аэродрома. Вот, поэтому здесь, собственно говоря, речь шла о строительстве этого комплекса.
Ну, то есть принадлежал только сам комплекс частным лицам, а взлетно-посадочное – это все национальное достояние?
Все взлетно-посадочные полосы в Российской Федерации – это национальное достояние. Ну, не знаю, может, там есть какие-нибудь частные, совсем грунтовые, да, но все, что построено государством, это все принадлежит государству и не подлежит приватизации. Да, то есть, вот, да, был только комплекс, но и те, кто помнит вот это здание аэропорта Домодедово времен советской власти, могут в интернете порыться, фотографии посмотреть. Такой замечательный был вонючий аэропорт. Вот. Ну и, собственно говоря, стал лучшим и крупнейшим аэропортом Москвы. И, в общем, перетащил на себя огромное количество западных авиакомпаний, которые смогли получить качественный доступ, качественный сервис, качественные услуги и для своих самолетов, и для своих пассажиров. Вот. Ну и как только, как это водится, как только актив становится привлекательным в Российской Федерации, уже к концу второго срока Владимира Путина, стали появляться его друзья и знакомые, которым привлекательные активы стали очень нравиться. Но все дело началось с НТВ, с медиамоста, Сибура, да, был ЮКОС. Ну, к тому времени уже, что называется, не то чтобы на поток поставили, как сейчас, но руку набили. И вот на Дмитрия Каменщика с его сотоварищей, что называется, было несколько наездов. Ему удавалось долгое время отбиваться, больше 10 лет. Ну, вот пришло время, когда, как это, сказали, хватит. Ну, сколько ж можно, делиться надо. Ну, и, в общем, поскольку делиться надо в России же как, ну, либо 100, либо ничего. Соответственно, все, отдайте все. Отдайте все, ну, и чтобы не мучиться, ну, какая разница за одно заседание, за 3 заседания, за 5 заседаний, да? Ну, в общем, процесс-то шел несколько месяцев, да, то есть иск Генпрокуратуры был подан не помню, по-моему, в начале, то ли в начале этого года, то ли в конце прошлого года. Ну, то есть, все-таки несколько месяцев там это дело вертелось, да, и обсуждалась судьба, что делать, кому отдавать. Самое же главное, дело же не в том, чтобы отобрать. Да, отобрать, как сказать, только первая часть задачи. А главное, кто будет управлять. Ну, потому что дело отдастся в управление. Ну, соответственно, собственником пока становится Российская Федерация. Ну и через несколько дней, наверное, недель мы узнаем, кто стал тем счастливчиком, на кого будет возложена ответственность по управлению всем этим комплексом, вот, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, для облегчения судьбы надо сказать, да, что все западные авиакомпании в Россию летать перестали. Домодедово с точки зрения пассажиропотока снова стал терять свою роль. В общем, уже резко отстало от Шереметьева, но все равно деньги зарабатывать на этом деле можно, если вы умеете управлять несколькими десятками компаний, если вы понимаете, какие услуги нужно оказывать, кто это будет оказывать, да, как вы все будете работать. Ну, что называется, если актив доходный, то почему бы его и не забрать? Да? Вот я посмотрел список, там, по крайней мере, то, что было национализировано в 2025 году, в этом году, да, там уже более трех десятков компаний. Вы удивитесь, наверное, но ни одной убыточной компании национализировано не было. Да, почему-то национализируются только исключительно прибыльные компании.
Вот. Так эти злодеи, предатели Родины, они просто все приличные компании себе прибыльные забрали, вот они и сидят в своих Домодедовых.
Ну, там интересный вопрос, да, ведь у нас же как, если посмотреть на список этих трех десятков национализированных компаний, то там как интересно же смотреть на мотивы, да, то есть почему отобрали. Ну, вот аэропорт Домодедово отобрали, потому что его владельцами оказались люди, у которых было два гражданства. Два или три паспорта иностранных, да, причем их обвинили в том, что они являются иностранными гражданами, что, вообще-то говоря, не соответствует российскому законодательству, потому что по российскому закону, ну, российское законодательство запрещает двойное гражданство, если только нет международных договоров. И у России есть единственный международный договор о признании двойного гражданства с Туркменией, с Туркменистаном. Все остальное российское законодательство не запрещает иметь два паспорта, три паспорта, 32 паспорта иностранных государств. То есть это пожалуйста. Но если вы являетесь гражданином Российской Федерации, если у вас есть вот эта вот краснокожая паспортина в кармане, или если даже у вас ее отобрала милиция, как у меня, например, да, у меня милиция паспорт отобрала, а возвращать не хочет. Вот. Но я все равно являюсь гражданином Российской Федерации в тот момент, когда я нахожусь на территории Российской Федерации. Что бы у меня там не было еще в кармане, с каким бы документом я не летал по миру. Вот. И, соответственно, те люди, которые владеют аэропортом Домодедово, или еще там примерно с десяток, меньше, там штук 6, наверное, компаний, обвинение в том, что владеют иностранцы. Вот это все неправда, да, потому что владеют ими российские граждане. А то, что у них есть второй, третий, четвертый, 25-й паспорт, никак не меняет их юридического статуса. Но главное было бы, за что зацепиться. Вот. Но больше половины, наверное, половина, да, вот этих 30... Это даже не компания, а 30 компаний, групп компаний, конгломератов, да, как в Домодедово, там то ли 25, то ли 41 компания, уже даже со счету сбился. Вот, это коррупционные сделки. Коррупционные сделки, то есть это чиновники разного уровня, которые, пребывая на своих должностях, так или иначе забирали себе, приватизировали активы, управляли активами, владели активами. Вот, поэтому вот не только предатели Родины, ну, если, конечно, чиновники у нас тоже могут быть предателями Родины, но мне кажется, что в списке достойных людей страны, который называется списком иностранных агентов, там из примерно 500 физических лиц ни одного чиновника нету, вот, который в эпоху Путина там был. Вот, поэтому как-то вот у меня, знаете, называть чиновников предателями Родины у нас еще не принято.
Пока, кажется, это рекорд по объему, как это называется, по самому дорогому бизнесу, отнятому эти более триллиона рублей, пока самая крупная национализация. И к тому же, мне кажется, это серьезная заявка на то, что теперь не только какие-то небольшие или там сравнительно крупные компании можно отнимать, можно отнять настолько серьезный бизнес, как аэропорт. Для кого это еще может быть сигналом? Кто еще может находиться под угрозой?
Лиз, мы, кажется, обсуждали эту тему сегодня, ну, да, не то, что сегодня, а со времен ЮКОСа в Российской Федерации отобрать могут любой бизнес. Да, и независимо, как он называется, независимо, в каком секторе он работает. И мне кажется, что Ну да, действительно, вот в этой волне, так сказать, военной войне национализация, Домодедово, наверное, является самым крупным активом, не, наверное, точно является, да. Вот, но недавно была национализирована складская хозяйка, компания, группа компаний, которая занималась логистикой, Равин назывался, у нее там сумма активов тоже там 2 триллиона рублей, то есть так не сильно отставала от Домодедова. Вот, но и это сигнал очень четкий, понятный, да, что потерять может любой, и в России никакой защиты от решения суда, который там по иску Генпрокуратуры быстро удовлетворяется, нету. Потому что, ну, придумать обвинение, кто мог подумать, что там наличие 22-го или там 2-го паспорта является основанием для того, чтобы забрать у человека собственность. Ну, не было. Ну, а можно придумать, что наличие российского паспорта, да. Вот вы там последние 20 лет не обновляли паспорт. Ну, мало ли, что у нас в законе написано, что последний раз вы фотографию в паспорте меняете, когда вам 45, по-моему, лет, да. Ну, хорошо, вы там уже после этого 20 лет не меняли паспорт, а докажите, что это фотография ваша. Да, вы за свои 30 лет после фотографии уже так сильно изменились, что нам кажется, что это другой человек на паспорте, и вы еще не докажете, что это подлинный паспорт. А мы выясним, что 30 лет назад паспортистка там, за взятку вам выдала паспорт не за 30 дней, как было положено, а за 3 дня обновила. Ну, послушайте, всегда же могут быть вновь открывшиеся обстоятельства. И самое главное, что суд с радостью примет это как достаточное основание для того, чтобы отобрать любой актив. Поэтому кто... Мне кажется, что любой бизнесмен сегодня в России, да, когда вопрос там, кто следующий, это же не вопрос, там, то, что у вас еще что-то не отобрали, это не ваша заслуга, это их недоработка. Да, и опять я повторю, то есть главный вопрос не в том, как отобрать уже понятно. То есть это легко, элементарно, Ватсон, берешь и отбираешь, да, то есть придумываешь повод, договариваешься, что под этим поводом можно что-то сделать, и вперед поехали. Вопрос, кому отдать. Да, вот с этим сложнее. С этим сложнее, да, и здесь, с одной стороны, нужно, чтобы, ну, компания, которую отдали в управление, она, в общем, как-то продолжала функционировать и, не дай бог, не вместо там, молока, кефира, ряженки, которую выпускал Данон, не стала выпускать что-то там с большим количеством пальмового масла, да, которым можно, как сказать, не очень приятные последствия поиметь. Вот. Или, не дай бог, чтобы там диспетчера в аэропорту они начали сбоить, да, как вот случилось в Вашингтоне, когда там с военным вертолетом столкнулся самолет, ну, там, как сказать, человек ушел раньше времени на полчаса, и вот быстро, да, иди, отдыхай. Ну, там, у тебя дома там кто-то заболел, ну, человек ушел, вместо того, чтобы было два диспетчера, один вертолетный, другой самолетный, да, вот в тот момент, как было положено по регламенту, ну, вот там работал один человек, но он просто не успел отреагировать, не успел посмотреть, смотрел на самолет, забыл про вертолет, смотрел на вертолет, забыл про самолет. Вот это же тоже все результат работы в аэропорту. Вот поэтому нужно, чтобы компании продолжали работать без каких-то сильных негативных последствий. Да, вот. А второе, ну, соответственно, баланс интересов. Нельзя же все там одной группировке отдать. Нельзя же все отдать там Ротенбергу. Или нельзя все отдать Ковальчуку. Или нельзя все отдать Кадырову. Да? Ну, там, надо же как, ими же тоже делиться надо с кем-то. Вот. Это вот такой так, тонкая шахматная партия. Да? И, ну, под угрозой находятся все. Под угрозой находятся все. И процесс как-то идет по нарастающей, как мы видим.
Ну ладно, хорошо, давайте о чем-нибудь еще поговорим. У меня есть предложение. Давайте не будем обсуждать питерский форум.
А он что, уже начался?
Лиз, да, там уже вовсю дискуссии, уже есть какие-то распоряжения, на что обращать СМИ внимание, когда освещают экономический форум. Что там вообще за делегации, о чем они там разговаривают, про газификацию
сел. А я видел Талиба фотографию на форуме.
А я еще не, да, видела. Но наверняка. Ну, как без
Талибов? Я просто видел, что там фотография была. Делегация талибов приехала на форум. Я думал, что он еще не начался. Ну, хорошо, почитаем. На следующей, через неделю обсудим. Там же они много чего интересного наговорят, правда? Дело же не в том, что там, как сказать, нужно среди, там, не знаю, там, терабайтов информации, которая наплодится вокруг форума, нужно найти вот эти жемчужные зерна, вокруг которых можно будет что-то обсуждать. Да, и я абсолютно уверен, что там через неделю мы с вами составим там десяток тем по итогам форума, и будет интересно, будет о чем поговорить.
Между прочим, пока вас не было, пока вы были в отпуске, ЦБ понизил ставку до 20% вместо 21%.
Да, это я слышал, я успел, это я успел отследить. На самом деле, я когда уезжал, я дал прогноз, что ЦБ ставку не поменяет, да, потому что скажут, что ситуация...
Ошибочка такая... вышла.
Ну, ошибочка вышла, но знаете как, ошибочка вышла, она вышла в прогнозе, но я как и тогда говорил, сейчас скажу, да, что главное же не то, что ЦБ решил, а какой сигнал ЦБ пошлет. Да, и мне казалось, что вот такая противоречивая информация, которая была в тот момент, она ну, давала Центральному банку возможность послать сигнал, что вот мы там будем двигаться к смягчению ставки, но при этом сказать, что ситуация неоднозначна, не все так однозначно. Вот. А ЦБ сказал, что не все так однозначно, но ставку снизил. Да, и вот мне кажется, что это решение, оно стало ну, таким сильно... непривычным, наверное, как не характерным для Эльвиры Набиуллиной, потому что обычно она со всеми решениями по повышению ставки или по снижению ставки, она, как говорится, запаздывала. Ну, то есть она ждала там стопроцентного отлития в граните всех фактов, и только когда в граните отливали третий раз, то она уже говорила, что ну, все, можно понижать или можно понижать. А здесь вся логика ее решения, и вот то, что она там говорила на пресс-конференции, и те аргументы, которые приводила она, они говорят о том, что мы надеемся на то, что инфляция пойдет вниз. Что это, вот, и на этой надежде мы снижаем ставку. Но что будет дальше со ставкой, мы вам не скажем. Да, потому что мы и сами не знаем, потому что мы можем ее повысить, мы можем ее понизить. Вот, поэтому, мне, вот, подводя итог, мне кажется, что в данном случае... как это, есть такое выражение, да, команда Набиуллина сама прогнулась. Прогнулась под тем давлением, которое на нее было в последние недели, месяцы, да, что ставка давит экономику. Что правда? Что правда, да, действительно ставка давит экономику, только все забывают, что ставку Набиуллина повышает, потому что идет война, и потому что бюджет финансирует военные расходы, и военные расходы разгоняют инфляцию. Вот. И чтобы подавить инфляцию, Набиуллина повышает ставку, ну, инфляция не сильно давится, она давится в основном за счет того, что рубль укрепляется, и инфляция в непродовольственных товарах остановилась, вот. Ну, потому что курс дешевеет, естественно, все импортные товары, они точно в этой ситуации не дорожают, они не дешевеют, но не дорожают. Вот. Ну, вот Набиуллина вышла крайней, Набиуллина оказалась крайней, там гражданские сектора падают очень стремительно. Я успел посмотреть, пока летел, обзор, который последний обзор о динамике промышленного производства, подготовленный ЦМАК, это центром Белоусова. Вот. Но там последние пару месяцев промышленное производство в невоенных секторах просто такой пике. Да? Ну, то есть такой очень сильный спад. Того, чего раньше не было, видимо, последние данные, они какие-то там апрельские, да, уже ну, совсем плохие. Вот. Ну и в этом отношении Набиуллина сказала, да хрен с вами, снижу ставку на 1%, все равно там, может кричать на меня меньше будете, может быть, там это, Путин ногами топать не будет и не будет вызывать на ковер каждую неделю и говорить, Эльвира Сергеевна, ну когда же вы снизите ставку? Вот. Да, когда же вы пойдете навстречу российской промышленности? Вот. Но мне кажется, что как цыплят по осени считают, и традиционно в России инфляция, годовая инфляция, то, что с инфляцией будет происходить в следующие, там, не знаю, там, на горизонте там, полугода, это определяется осенью. Да, когда там и новая динамика курса рубля определяется, что в августе происходит со спросом на иностранную валюту. И, соответственно, когда подводятся итоги урожая, и плодовощная продукция, да, начинает снова дорожать. И вот там инфляция сентября-октября, она определяет динамику инфляции фактически на следующий год. Что произошло вот в этом сезоне. Поэтому, да, для меня, повторю, да, прогноз с точки зрения решения Центрального банка, у меня, ну, я ошибся. Но то что как аргументация Центрального банка, что не все так однозначно, она, в общем, действительно оказалась той же самой, которую я и предсказывал.
Но ведь этот 1% особо ничего не меняет. Ну, понизили. Но по факту это что изменилось? Ничего не изменилось.
Лиза, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. И я бы сказал так, что вот той своей фразой, что не все так однозначно, и там в будущем мы ставку можем то ли повысить, то ли понизить, Набиуллина, она практически перечеркнула весь, ну, тот позитивный эффект, да, который снижение ставки могло бы иметь. Ну, но если бы там вот она на эту тему не стала говорить, да, или послала какой-то более мягкий сигнал, какие-то более аккуратные слова, то там проправительственные эксперты, они бы разогнали волну, что вот Центральный банк начал снижение ставок, вот и там курочка по зернышку, сначала на 1%, потом на 2%, потом на 5%. Ну, то есть, ребята, жизнь налаживается, все будет как при бабушке, и мы сейчас там двинемся от 21% сначала к 15%, а потом, глядишь, и к 10%. Да, и вот эта волна эйфории, она могла бы, конечно, какой-то там подстегнуть настроение бизнеса, да, там, подстегнуть ожидания. А когда она сказала, ну да, ставку я снизила, но что будет дальше, я и сама не знаю. То ли подниму, то ли повышу ставку, то ли снижу ставку. Черт ее знает, ребят. Ну, в общем, я же вам сказал, что не все так однозначно. Поэтому не воспринимайте это снижение ставки как сигнал. Воспринимайте это как то, что я сделала подарок Питерскому экономическому форуму.
В чате спрашивает слушатель, когда рубль дешеветь будет, а то я долларов набрал как дурак и теперь сижу с ними.
Послушайте, если вы считаете, что на покупке иностранной валюты вы можете заработать в любой отдельно взятый месяц, в любую отдельно взятую неделю или даже в любой отдельно взятый год, то это ошибочная стратегия. Когда речь идет о том, покупать рубли, доллары или евро, в чем хранить сбережения, речь идет о долгосрочных сбережениях. Если вы вспомните там опять первые два президентских срока Путина, то там в 2000 году доллар, по-моему, стоил 28 рублей. Вы представляете, каким он был дешевым, да. А сейчас он стоит 80. Вот ответ. Более 78. Того, 78, неважно, ну, почти 80. А более того, к 2008 году доллар стал стоить там 23 рубля с копейками. Да, то есть первые два президентских срока Путина там продолжалось все то же самое. Тут было такое там 8 лет шло укрепление рубля. Вот. А потом рубль неожиданно взял и подскочил к отметке 35. И держался так до 2014 года. В 2014 году он подскочил к отметке 60. И вот там в диапазоне 60-70 он держался до войны. Вот, соответственно, если вы хотите заработать вот в течение года, мне кажется, мы обсуждали эту тему, да, то зарабатывать надо было на банковских депозитах. Если вы думаете о сбережениях там, на 10 лет, то доллару нет альтернативы. Да, и вот история Путина, история путинской экономики, путинской России, она говорит об этом. Да, что да, рубль подешевеет, и это неизбежно. Вопрос, когда и насколько, здесь, как говорится, не все так однозначно. Вам Эльверский заодно уже сказал.
Тут «Известия» пишут, что Генпрокуратура поддержала запрет на наличный расчет при покупке квартиры. Также там есть определенная инициатива, касающаяся риэлторов. Мне не очень понятно, а в чем прикол, почему нельзя будет за наличку покупать квартиры. Все равно же это все всякие там налоговые формы, все равно идут деньги в казну. Что не так?
Ну, смотрите, Лиз, здесь опять вот у нас сегодня фраза «не все так однозначно». Мы все об этом будем сегодня, наверное, часто говорить. Может, потому что я как-то это отстал от жизни. Но есть в операциях на рынке недвижимости, в России особенно, есть такая проблема, но она везде, в любой стране существует, поставка против платежа называется. Да, когда вы подписываете договор и покупаете или продаете квартиру, дом, участок, земельный, неважно что, что требует регистрации в Росреестре, то возникает разрыв между тем, когда вы подписали договор, и тем, когда вам эту сделку зарегистрировали. И, соответственно, если вы подписали договор, то вы уже не можете его отозвать. Вот вы подписали договор, сдали в Росреестр, и все, вы не можете этот договор отозвать. То есть ваша подпись является окончательной. Вы потеряли свое право владения. Но вот тоже в тот же момент, да, вы еще там, как, вам хочется получить денег. Да, ну как, я имущество отдал, я хочу получить денег. Но там, соответственно, вторая сторона, которой вы что-то продаете, она говорит, стоп, подожди, но я-то еще собственником не стал. Да, и собственником я стану вот как вторая сторона только после того, как будет сделана запись в Росреестре. Да, и вот, соответственно, я тебе не буду платить. И... Собственно говоря, дальше есть несколько механизмов. Опять, они в разных странах по-разному устроены, как это делается. Там, во многих странах там в европейских странах это часто делается через нотариуса. Да, то есть нотариус, который оформляет сделку, соответственно, покупатель перечисляет деньги на его счет, и нотариус отвечает за то, чтобы там продавец получил свои деньги после того, как сделка будет зарегистрирована. Да, в Америке этим занимаются специальные компании, я уж не помню, как они называются, да, в общем, которые тоже отвечают за регистрацию сделки, они получают деньги, там проходит неделя, там 10 дней, пока эта сделка регистрируется, и все, проводятся расчеты. Вот, в России нотариус, хотя вам может и зарегистрировать сделку, но он никакой ответственности не несет. Да, он просто зафиксировал, что типа вот ваши подписи достоверны, а дальше все равно Росреестр может либо туда, либо сюда. И в этом отношении возникает вопрос, что можно использовать аккредитивную форму с банком, но это сложно, люди не очень хорошо понимают, и банки не очень охотно идут и берут большую комиссию. Либо вы делаете договор банковской ячейки, да, что покупатель кладет деньги в банковскую ячейку, подписывается соглашение, что как только там, продавец, соответственно, приносит документы из Росреестра, он получает доступ к ячейке и забирает свои деньги. Вот. И это стоит не очень дорого с точки зрения услуг вот, на аренду ячейки там, на неделю, на две недели, на месяц. Да? Вот. И это гарантирует интересы обеих сторон. То есть, с моей точки зрения, да, вот это не то, чтобы покупателям очень удобно там носить вот эти мешки с наличностью, особенно если вы покупаете какой-нибудь, не знаю, участок большой, там, гектаров 20 в Подмосковье, да, или там квартиру стоимостью в несколько миллионов долларов, как это любят наши депутаты и чиновники делать. Вот. Но как при всем богатстве выбора нет альтернативы. Да, это наиболее удобный для покупателей, для продавцов способ. Почему на него взъелись, тоже можно объяснить, да, как это было с одной стороны. А почему взъелись? Потому что сделка через ячейку позволяет вам, позволяли сторонам уменьшать налогооблагаемую, ну, уменьшать ту сумму сделки, которая фиксируется в договоре. То есть вы можете написать договор, что там вы продаете квартиру за, не знаю, там, за 500 тысяч рублей, да, не знаю, за 2 миллиона рублей, ну, маловато, ну, не знаю, там, в Москве сколько, миллионов 5, наверное, дешевле не найдется. Короче говоря, вы пишете договор, что в Москве вы продаете квартиру за 5 миллионов рублей, а в соглашении вы пишете, что вы ее продаете не за 5, а за 10. Да, и вот
а так там можно? Разница... То есть можно заключить с банком договор, положить деньги в ячейку?
Банк, вы не заключаете договор с банком. Вы у банка арендуете ячейку, и банк не знает, сколько там денег лежит. Вы можете туда положить 25 миллионов рублей. Это банку все равно, сколько там лежит. Да, банк говорит, банк гарантирует право доступа к ячейке. Он говорит, что вот ячейку открывает там Лиза Аникина, да, а открыть ее может либо Лиза Аникина там через месяц, если Алексашенко не придет в течение этого периода и не принесет документы из Росреестра, что он у Лизы Аникина купил там, не знаю, однокомнатную квартиру в Жулебино. Вот, или где-то там еще, в Мухосранске. Вот. Соответственно, если я приношу в течение месяца эту бумажку, то ячейку открываю я. А сколько там денег, банку все равно. Да? А, соответственно, вы, как продавец, отчитываться перед налоговой инспекцией будете по той сумме, которая написана в договоре. А в договоре мы можем писать все, что угодно. Там, не знаю, опять, да, если вам есть желание у вас уходить от налогообложения, а я с этим соглашусь, мне типа, там, тоже, может быть, это не очень принципиально, то мы можем там писать другую сумму. Вот. И я думаю, что вместо того, чтобы создать нормальный какой-то инструмент, который гарантирует интересы покупателя и продавца, да, с точки зрения расчетов на рынке недвижимости, ну, в России проще запретить. Да? Ну, посмотрим, как это у них получится. Думаю, что не получится. Ну, увидим.
Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу и поговорим про книгу, которая есть у нас на diletant.shop. Эта книга, кстати, хорошо вписывается в нашу программу, в программу «Цена вопроса». Это книга Улюкаева про экономику. Я потеряла саму книгу, я хотела вам ее показать, но, наверное, сейчас на экране, да. «Мировые резервные валюты», книга с автографом автора, с автографом Улюкаева. Можно ее у нас приобрести и подробнее узнать про тренды развития мировой экономики политики и особенности реализации монетарной и фискальной политики ведущими экономиками мира. Дилетант.шоп, заходите, можете подробнее почитать анонс, можете посмотреть и другие книги. Например, вот такая вот другая книга у нас продается, книга Сергея Алексашенко «Шанс», тоже можно ее приобрести. Я напоминаю, что все книги, которые написаны иностранными агентами с сентября, не будут продаваться, потому что у нас не будет возможности их в России продавать. Так что, если вы хотите ее приобрести, любую из наших книг, и если вы хотите их прочитать, то самое время купить их, чтобы потом не искать непонятно где, непонятно каким путем. Купить будет очень сложно. Рекомендую не откладывать на завтра. Дилетант.шоп. Продолжаем наш эфир. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Генсек НАТО сказал, что по итогам 2025 года все страны Альянса доведут оборонные расходы до 2% ВВП в перспективе. Пишут, этот показатель повысится до 5% ВВП. Насколько это серьезная сумма и насколько это увеличит оборонный бюджет НАТО?
Сумма несерьезная. Оборонный бюджет НАТО не увеличится. Вообще.
Почему?
Почему? Цена вопроса. Вопрос хороший. НАТО – это очень специфическая организация, но она очень важная, очень влиятельная, страшная. Там Владимир Путин так ее боялся все 25 лет, что начал даже войну с Украиной, которая не является членом НАТО. Знаете, так боялся НАТО, что начал воевать с соседями. Вот. Но дело в том, что у НАТО нет своей армии. У НАТО нет своих вооруженных сил. У НАТО нет вооружений. У НАТО есть страны, члены Альянса. И каждый из них, в каждом конкретном отдельно взятом случае, может под командование НАТО выделить какие-то воинские подразделения. А может не выделить. Ну, вот, например, так было в Югославии в 90-е годы, да, когда далеко не все члены НАТО согласились участвовать в миротворческих операциях. Кто-то там выделял военно-морской флот, да, чтобы в Адриатическом море, наверное, моряки могли купаться. Вот. Кто-то выделял военно-воздушные силы, а кто-то ничего не выделял. Нет обязательства. То же самое было там в Афганистане, в Ираке. Какие-то из стран, в Ливии, какие-то, в каких-то военных операциях какие-то страны соглашались принимать участие, в каких-то нет. Да, и, соответственно, все расходы по таким операциям, военным операциям НАТО несут отдельно взятые страны. То есть бюджет НАТО – это бюджет вот самой штаб-квартиры, где есть, ну, я не знаю, там сколько работает человек, да, честно, ну, не знаю, там, ну, 2000, 3000, 5000, какая разница, да, вот, ну, думаешь, с хорошими зарплатами работают, там, помещение в Брюсселе замечательное, можешь еще какие-то расходы на конференции, на мероприятия, на всякие годовые встречи, переговоры, переводчиков, на шоферов, ну, в общем, есть расходы, но такая организация, которая, на самом деле, сама по себе не очень большая, бюджет ее не очень большой, вот. И та самая страшная пятая статья НАТО, которая пугает всех или которые пытаются защититься, она же тоже, в общем, звучит достаточно специфически, что, ну как, вот привыкли ее озвучивать следующим образом, да, что один за всех и все за одного, что в случае нападения на одного из участников организации, на одну из стран, членов Альянса, все остальные страны должны броситься немедленно защищать ее. Вот. Но пятая статья говорит о другом. Что в случае нападения на одну из стран членов Альянса, все остальные страны обязаны оказать ей поддержку и помощь. А в какой форме оказывать поддержку и помощь, каждая страна решает самостоятельно. Да, то есть, вот, в общем, нет никаких обязательств, ни там армию выделять, ничего. То есть, нужно собираться, можно там послать ноту протеста. Да, можно сразу послать вот этот бомбардировщик, который с этой бомбой, которая сколько там весит, 3 тонны почти, да, которая пробивает бункер на 60 метров бетона и скалы, которые там то ли применят американцы в Иране, то ли не применят, да, и этим разбомбить все бункеры в России, которые имеются. В общем, можно разными формами отвечать на, а можно просто ноту протеста посла вызвать и сказать, ай-яй-яй, пальчиком погрозить, сказать, нехорошо вы себя ведете. Тоже поддержка. Вот. Но это, поэтому вот сам по себе военный бюджет НАТО, он, вообще говоря, от этого решения не зависит. Зависят совокупные военные расходы. И здесь у стран, членов Альянса, у них ситуация разная. Какие-то страны, например, в лидерах находится, насколько я помню, Польша. У нее уже там больше 4,5% ВВП, по-моему, на военно-оборонные расходы. И одна из балтийских стран, не помню честно какая, да, то ли Литва, то ли Эстония. Вот простите, как тоже, вот одна из стран-лидеров тоже выше 4%. А есть страны, ну, как сказать, мягко говоря, отстающие, и среди них, условно говоря, находится Германия, да, у которой военные расходы чуть выше 1,5%. Вот. Но остальные все в промежутке. В Америке там 3% и так далее. Вот, соответственно, средние расходы, как и средняя температура по больнице, да, она все равно выше 2%. Ну, просто за счет того, что у Америки ВВП такой большой, а военные расходы больше 3%, то все равно зашкаливает за 2%. Поэтому речь идет о том, что Германия поднимет свои военные расходы там примерно на 3,4% пункта ВВП. Ну, сказать, что это как-то сильно увеличит военную мощь немецкой армии, тоже неправда, потому что реформы там середины, там, на рубеже 2010-2015 годов, они привели к тому, что Бундесвер из такой мощной армии превратился, ну, армию с ограниченными возможностями. Давайте так мягко назовем ее. Вот, и поэтому построить армию, да, в общем, это речь идет не о том, что нужно просто дать больше денег. Если бы все было так просто, то, ну, наверное, там войны развивались как-то по другим сценариям. Все войны развивались бы по другим сценариям. Вот. Но строительство армии – это процесс долгосрочный, это процесс длительный, процесс сложный, тяжелый. Вот. Поэтому, да, Германия, скорее всего, в этом году увеличит военные расходы до 2% ВВП. И все остальные страны, там, кто не дотягивает до этого уровня, тоже поднимутся. Но военную мощь НАТО это увеличит не сильно. Ну, потому что американская военная мощь, она не изменится. А я думаю, что в современных... Опять, я не знаю, может ли кто-то посчитать, это там вопрос к военным экспертам, точно я к ним не отношусь, но я думаю, что в общем объеме НАТО на долю США приходится, ну, наверное, 2/3 военной мощи. Да? А если прикинуть, что, в общем, в такой какой-то войне там ядерные силы, они, вообще говоря, играют подавляющую роль, то, может быть, даже и 80%, а может, и 90%. Да, поэтому вот там увеличение Германии расходов на 0,3% пункта ВВП, ну, военную мощь НАТО увеличит не сильно. Вот, поэтому не надо этим никого пугать.
Ну, а если повысится целевой показатель до 5%, это уже, наверное, более серьезно, чем 2%?
Лиз, дальше, хороший вопрос, да, но дальше дьявол в деталях. Ведь можно же что делать? Можно пойти по пути, по которому шел Советский Союз. Да, поскольку качество советских танков, советских самолетов было низким, то тактика была такая, что мы берем количеством. И там к концу 80-х годов Советский Союз производил танков больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Да, вот их производили и ставили на склады. Да, вот они там застояли, заполняли. Есть прекрасные фотографии. Опять, желающие могут в интернете их поискать. Да, такие поля, заставленные российскими танками. Но за 30 лет, там, после развала Советского Союза, большая их часть, так она, хотя вроде как металл гнить не должен, но танки оказались небоеспособными. Но из тех 30 примерно тысяч танков, которые оказались после Советского Союза в распоряжении российской армии, ну, где-то 5-6 удалось там довести до состояния пригодного для современной войны, для той войны, которая агрессивно ведет Россия в Украине. Вот. И поэтому можно, там, скажем, условно, те же самые наращивания военной мощи Германии, повышение там до 5% военных расходов, можно пройти по этому пути. Взять и начать производить вот эти Таурусы, Леопарды, и просто создавать огромные-огромные склады. Да, и говорить, что вот, ну, поскольку Германии совместной границы с Россией нет пока, то нам, немцам, бояться особо пока России, нападение России на Германию не стоит. Но если вдруг Россия нападет на какую-то соседнюю страну, ну, там, Финляндия, например, да, или, не знаю, там, Литва, Латвия, Эстония, или там, Польша, то вот мы этим странам точно дадим свое оружие. Потому что вот на Украину напали, а нам передавать было нечего. А тут мы создадим такие огромные склады, да, что Путина одними складами запугаем. Мы их, вот, что называется, что он будет бояться наших арсеналов. Вот, и это такой сценарий. В принципе, таким образом можно довести военные расходы до 5% ВВП. Ну, сказать, что это такой как-то сильно увеличить военную мощь НАТО или сильную военную мощь Бундесвера, наверное, невозможно. Вот. А можно потратить деньги на строительство армии, на увеличение численного состава, на возврат там, к частичной, да, всеобщей воинской обязанности, полной всеобщей воинской обязанности, к созданию большого количества резервистов, так, тренировкам резервистов, военным учениям и так далее. Да, и отстроить, не знаю, там, опять полумиллионную армию в Германии, такую достаточно боеспособную, и при этом, может быть, меньше Таурусов и Леопардов произвести, потому что ну, создание армии – дело дорогое, обучение солдат – дело дорогое, и зарплаты солдатам и офицерам тоже нужно платить, там, жильем обеспечивать, питание и так далее. Вот, поэтому по какому пути пойдут страны НАТО, мы не знаем, ну и я почему-то, мне-то, я опять, наверное, не, я не лучший военный эксперт, или вообще отвратительный военный эксперт в этом вопросе, я на все смотрю сквозь призму, как, знаете, у меня цифры, деньги, я все через деньги считаю. Мне почему-то кажется, что страны-члены НАТО, типа там Испания или Португалия, которые находятся очень далеко от России, но вот их убедить в том, что нужно нарастить военные расходы до 5% ВВП, будет крайне сложно. Ну, потому что им точно бояться нечего, потому что пока там танки Красной Армии дойдут до Пиренеев, ну, там надо еще кое-что пройти. Вот, и глядишь, и мы этого и не дождемся. Поэтому посмотрим, что с этим будет, да. Цыплят по осени считают.
Запрет на закупки странами Евросоюза российского газа должен остаться в силе, сказал еврокомиссар по энергетике Йоргенсен. До сих пор, пока не будет закончена война в Украине. При этом полный запрет планируют ввести в 2027 году. А мне вот интересно, возможно ли отказаться от российского газа так, чтобы в случае, когда закончится война, и когда уже Россия станет рукопожатной и станет партнером, не вернулись страны Евросоюза обратно к российскому газу, если это будет выгодно? Можно ли перестроить систему таким образом, чтобы раз и навсегда?
Ну, Лиз, любое обещание, данное каким-то человеком или данное какой-то страной, оно имеет как бы две стороны медали. С одной стороны, ну, это обещание, и вроде как его иногда не очень сложно выполнить, а с другой стороны, как мое слово, хочу дал, хочу взял. И очень часто то, что было обещано, даже сделано, а потом выясняется, что можно все поменять. Ну, что далеко ходить? Там Россия подписала несколько десятков договоров с Украиной, в том числе договор о дружбе, договор о границе, о нерушимости, там, в трех видах, там, и Путин, и Ельцин подписывали все. А потом сказали, слушайте, а мы считаем, что эти договоры, они Фелькина грамота, нам наплевать на них. Ну и, соответственно, сказали, было ваше, стало наше. Да, вот можно ли то же самое поступить с там, вот, Европа и российский газ? Конечно, можно. Конечно, можно, потому что это решение чиновников, которое исходит из сегодняшних конъюнктурных соображений, да, которым нужно показать жесткость своей непримиримости, своей жесткой позиции, да, что Россия – это зло, и чем меньше экономических связей с Россией у нас будет, тем легче. Ну, там пройдет несколько лет, в России, как возникнет прекрасная Россия будущего, Европа скажет, о, слушайте, какие классные ребята. Ну, а почему нам, собственно говоря, нужно закупать сжиженный газ, привезенный из Катара, который будет стоить, там, не знаю, в 1,5-2 раза дороже, чем газ по трубе, который нам прекрасная Россия будущего будет поставлять с этими прекрасными ребятами. Так, а что нам мешает-то? Да, вот, слушайте, там 10 лет назад были какие-то эти самые Йоргенсены и компания, Йоргенсены, Калласы, фон дер Ляйены, которые взяли, приняли решение, что нельзя закупать российский газ. А в чем проблема-то? Что нужно, чтобы его отменить? Да вот все страны-члены, 27 стран, должны проголосовать за то, чтобы это отменить. Ну, и собираются 27 стран. Германия встает и говорит, слушайте, ребят, вот мы на то, да, если мы будем покупать российский газ, а не сжиженный газ, мы сэкономим, я не знаю, там, 150 миллиардов евро в год. Давайте мы за этих 150 миллиардов евро в год отдадим 15 миллиардов в бюджет Европейского Союза, а вы все остальные 26 стран проголосуйте за то, чтобы мы могли это сделать. Вот. Мне почему-то кажется, что такая вот циничная сделка, она очень даже имеет неплохие шансы на реализацию. Ну, дальше возникнет там вопрос о Германии, а как вы будете покупать там, через Северный поток, или там, через Украину, или через Беларусь, Польшу. Это вопрос технический, обсудим, договоримся. Поэтому вопрос, может ли запрет на торговлю между двумя соседними странами быть тотальным, всеобщим, навсегда железобетонным, отлитым в граните, не знаю, скованными одной цепью, ну, какое-то время может. Но как только страны решат, что им это невыгодно, ну, они скажут, что давайте мы пересмотрим наши условия. И все. А поэтому в этом отношении на все эти запреты, пугалки, страшилки, обещания, никогда рубаху на себе рвать будут, говорить, что никогда мы этот российский газ в гробу мы вас видали с вашей трубой. Ну, придут другие бюрократы, и все поменяется.
Я скорее немного про другое спрашиваю. Можно ли, не знаю, там, перекопать все газопроводы так, чтобы и выкопать новые газопроводы, закопать их в землю, чтобы было себе дороже потом снова переходить обратно на российский газ? Ну, вот, например, такие меры. Чтобы что-то сделали сейчас так, чтобы потом вот точно не исправили.
Лиз, смотрите, ведь построить газопровод, ну, не очень сложно, дорого, там, занимает какое-то время, но, в принципе, технология строительства газопроводов, она уже отлажена во всем мире. И, по большому счету, за время после начала войны Европа отстроила все то, что называется интерконнекторы, коннекторы, соединяющие разные системы газопроводов. Что-то идет из Норвегии, из Северного моря, да, что-то идет из терминалов как в Нидерландах, что-то идет из Испании, что-то идет из Франции, то есть из Италии. То есть все эти системы газопроводов, они уже почти соединены. И по большому счету для европейской газотранспортной системы нет проблемы прокачать газ из точки А в точку Б. Осталось несколько тупиковых стран, тупиковых с точки зрения того, что туда сложно провести, ну, там очень дорого, да, там объем потребления маленький, и труба получается достаточно дорогой, и ее окупаемость низкая. Этот вот там та же самая Словакия, Чехия, Венгрия. Вот. Ну, собственно говоря, вот эти страны, то Венгрию, там уже практически там Россия через Турцию, да, через вот этот турецкий поток или какой-то очередной там поток научилась доставлять свой газ. В принципе, вот эти вот последние страны, там Словакия, Чехия, у них остались какие-то проблемы, какие-то точки, куда там никакой газ, кроме российского, пока доставлять нельзя. Но можно ли построить эти трубы, чтобы туда можно было газ из Северного моря, с Балтийского моря перегонять? Да, можно. Будет ли это сделано? Ну, если как это, за ваши деньги все что угодно. Если тем более Европейский Союз выделит на это дело деньги, я не думаю, что Словакия будет сильно против. Но другое дело, что строительство этих газопроводов, оно же автоматически не означает не то, что взяли там трубы из Северного потока, выкопали, да, или там трубы, которые идут через Украину или через Польшу с Белоруссией, выкопали из земли и там развернули в другую сторону, они теперь там из Балтийского моря или из Северного моря будут гнать газ. Трубы-то останутся, которые идут из России. Вот. И поэтому в тот момент, когда там Россия, там, с Россией решат, что можно выстраивать новые экономические отношения, да, ну, посмотрят и скажут, ну хорошо, будут там резервные мощности. Словакия, ну ты теперь будешь в безопасности, так же, как в Германии. Все считали, что быстрее, чем за 3 года нельзя построить терминал по приему сжиженного газа. Но когда правительство решило, что есть такая политическая задача, и что оно готово в ручном режиме снимать все запреты и ограничения, то выяснилось, что можно построить за 9 месяцев. Да, вот будут резервные мощности, а дальше будет там, не знаю, там некое понимание того, что доводить роль России на европейском рынке газа там до выше 30%, как это было перед войной, неправильно. Давайте, ну, так вот, каждая страна будет ограничивать долю российского газа, ну, предположим, там 20%. Да, ну и, соответственно, дальше каждая страна будет для себя решать, по какому маршруту она будет загонять газ, в том числе что-то из России, что-то там с Балтийского моря, что-то через Адриатическое море. Ну, да, поэтому одно другого не отменяет. Построить можно, но это же не означает, что газопроводы, идущие из России, исчезнут.
7-6 минут у нас остается. Давайте еще про США и Иран поговорим. Трамп писал довольно жесткие вещи в адрес Ирана, что Иран должен сдаться, должен был сделать все, что Трамп ему сказал. Сейчас пишут, что США, возможно, в ближайшие сутки или двое присоединятся к военной операции Израиля против Ирана, но от Трампа мы слышали уже довольно много громких заявлений, далеко не все из них реализовываются. Как думаете, захотят ли Соединенные Штаты вмешиваться в обострение на Ближнем Востоке?
Я думаю, что США уже участвуют в обострении на Ближнем Востоке, ну, например, предоставляя Израилю информацию с космических спутников. да, и это не является прямым участием США в войне или в военных действиях, но так же, как и в случае там, Украины, вооруженных сил Украины, да, получение разведывательной информации, получение космических съемок, это является очень важным элементом ведения современных боевых действий. Поэтому я думаю, что США уже участвуют, вот, но это не означает, что об этом нужно, что это нужно афишировать, кричать на каждом углу и делиться подробностями. Будет ли Трамп выполнять свои обещания? Там, а он обещаний, по сути дела, не давал. Он же... вот мне кажется, что... Ну, я процитирую сам себя, да, я уже еще с первого срока президентского Трампа говорю, что есть Трамп человек в Твиттере, блогер в Твиттере или там в сети X, или там в своей социальной сети, а есть Трамп президент. Это два разных человека, не надо их путать. Да, что то, что говорит один, совсем не обязательно соответствует тому, что делает другой. И мне кажется, что во всех своих постах в социальных сетях Дональд Трамп вот, ну, ярко демонстрирует ту логику переговоров, которая у него выработалась в бытность бизнесменом. Наезд, откат. Да, самое главное – обрушиться со страшными словами, угрозами, обвинениями на своего контрагента в надежде на то, что тот испугается и там, пойдет на уступки. Но если отказался, ну хорошо, забыли, проехали. Да, вот и в случае вот, и с обострением на Ближнем Востоке, там и Израиль в секторе Газа, и в случае российско-украинской войны. Ну, в общем, как-то вот мы видим, что угрозы Дональда Трампа там, или обещания Трампа прекратить войну сначала за 48 часов, потом за 100 дней, потом вообще не забыть про Украину, просто про существование, потому что есть Израиль и Иран, это же гораздо важнее, гораздо страшнее и точно совершенно в большей мере угрожает интересам Соединенных Штатов. Вот. Но опять Трамп не дает, президент Трамп, Дональд Трамп, блогер, не знаю, или президент, оба человека этих отдельно взятых, и вместе сообща не дают никаких обещаний. Да, они говорят, что мы там расследуем, исследуем все возможности, мы обсуждаем, мы готовимся. У нас есть такая страшная бомба, ее уже начали на фотографиях показывать, при начали там достаточно подробные статьи писать в американских газетах. Вот, и говорят, что они 60 метров бетона и скалы готовы прошибить, чтобы этот ядерные объекты в Фордоме разрушить, которые спрятаны, которые Израиль не может достать. Вот, но никаких обещаний Трамп не давал, поэтому вот в этой ситуации стратегической неопределенности, да, то, от чего отказался Байден президент Байден перед началом там, осенью 2021 года, когда он сказал, что США точно не будут вмешиваться, если Россия нападет на Украину, да, чем развязал Путину руки. Вот Трамп, он говорит, у меня все руки развязаны. Ты, это самое, вы, айталы, вы там учтите, что я сумасшедший, я ж могу, вы же знаете, что я могу, да, вот у меня там такая красная кнопка, у меня такая бомба, я ее как сейчас брошу, да, вот, и вам мало не покажется. Но мне кажется, что вот интуитивно, мне кажется, что все-таки США воздержатся от прямого военного участия, да, потому что издержки и потенциальные бенефиты, они несопоставимы. Да, то есть вот как-то потратиться можно сильно, там добиться чего неизвестно, а ответный удар Ирана, он непредсказуемый, да, как с этими гиперзвуковыми ракетами, которые были запущены по Израилю, и теперь все думают, то ли Россия передала технологию, то ли в Иране такие продвинутые ученые, что они сами все создали и смогли это придумать. Вот. Ну, вот поэтому мне кажется, что все-таки для США, для нынешней администрации невовлеченность, отсутствие прямой вовлеченности больше соответствует их интересам.
Спасибо большое. Будем заканчивать нашу программу. Сергей Алексашенко, экономист в программе «Цена вопроса», был у нас в эфире. Подписывайтесь обязательно на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм-канал «Живой гвоздь». Там можно нас и слушать, и смотреть за нашими анонсами, и читать какие-то выдержки из эфиров. И подписывайтесь на канал Сергея Алексашенко. YouTube-канал есть в названии видео. Телеграм-канал можно найти в телеграме, если вбить Сергей Алексашенко. Там Сергей Алексашенко комментирует различные новости и дает свою аналитику. Очень рекомендую. И покупайте книгу «Шанс» на diletant.shop. Она есть. Большая, красивая, очень нравится. Всем хорошего вечера. Увидимся с вами через неделю в этой же программе.
Лиза, спасибо большое за беседу и до свидания, до новых встреч.